Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы чацвярга, 3 чэрвеня.
Штаб Ціханоўскай прадбачыў, што самалёт з ёю могуць перахапіць над Беларусью.
Мы абсуждалі разныя варыянты, каким образом КГБ может давіць или преследаваць наших актывістаў. І адным з варыянтаў было то, што они могуць на самом деле остановить самалёт.
Журналіст Артём Маёраў распавёў пра ўмовы на Акрэсціна. Лябедзька спіць пад шконкай, а журналісты Белсата граюць у нарды.
І я несу эту передачу, даже успел посмотреть, что мне там передали, посмотрел, кто успел, думаю, мама, молодец, приехала, все такое. И потом в момент перевода сотрудник, который меня оформлял, говорит, там тоже с матами такого, какого хера приняли передачу до суда? Её быть не должно. Все, оформляем личные вещи.
Прыгадваем Рамана Пратасевіча, як ён размаўляў з людзьмі, што рабіў на Еўрарадыё.
Алло. Добрый день. Это Добрый. Беспокоит вас Роман Протасевич, Еврорадио.
Про гэта да іншай у праграме Еўразум тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На YouTube-канале «Редакция» российского журналиста Алексея Пивоварова вышел фильм про апошнія падзеі ў Беларусі. Яго аўтары спрабуюць разабрацца, чым сітуацыя павернецца для беларускіх уладаў, для іх стасункаў з Расіяй і непасрэдна для Расіі.
Між іншага, дарацца Святланы Ціханоўскай Франак Вячорка распавядае ў ім, што за некалькі дзён да вяртання Ціханоўскай з Афінаў абмяркоўвалася, што яе магчыма захопяць разам з усімі, хто яе суправаджае, пасадзіўшы самалёт у Беларусі.
Мы абсуждалі разныя варыянты, каким образом КГБ можа давіць или преследаваць наших актывістаў. И одним из вариантов было то, что они могут на самом деле остановить самолет. Например, из-за плохой погоды самолет останавливается в Минске и всех задерживают. И буквально за пару дней до того, как мы возвращались из Афин в Вильнюс, этот вариант, этот сценарий обсуждался. Мы долетели, все хорошо, и потом бац, через неделю вот эта вся история. Ну и теперь мы сейчас обсуждаем, почему так произошло, чья вина, где нарушение протоколов безопасности. Ну и спецслужбы Литвы и других стран, они нам сообщили, что одним из сценариев, возможно, было задержание всей делегации Светланы Тихановской.
Разбор палётаў гэта вядома добра, але ёсць яшчэ больш важная тэма, тое як сітуацыя карыстаецца праўладная прапаганда. Рамана Пратасевіча, напрыклад, сёння шмат здымаюць у СІЗА, а пасля фрагменты гэтых здымкаў укідваюць у медыйную прастору.
Так, паўнамёкамі фарміруецца меркаванне, што Пратасевіча падставіў нехта з паплечнікаў і намякаюць прапагандысты менавіта на Франака Вячорку.
Был, в принципе, личностный конфликт только с одним человеком, причем, ну, то есть достаточно напряженный, особенно вот в последние дни. Изначально у нас не было с ним каких-то больших конфликтов, за исключением того, что, вот, я помню, что сразу буквально там, на первом пьянке совместно, когда мы были, он сказал, что, ну, вот, у нас с тобой могут быть проблемы, мол, у нас два таких вот с тобой сильных лидерских характера, и у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы.
Калі б у мяне была магчымасць задаць Раману пытання, я б запытаўся ў яго, навошта ён там усё гэта распавядае. Бо ён жа добра разумее, што знаходзіцца ў сітуацыі, калі кожнае яго слова можа быць скарыстанае не толькі супраць яго, але і супраць яго паплечнікаў і ў выніку супраць усяго пратэснага руху ў Беларусі.
Слухай, ну хто яго ведае, што там і як у Губазіку і ў КДБ, дзе, мяркуючы па кадрах аператыўнай здымкі, давялося пабываць Пратасевічу. І як бы мы з табой паводзілі сябе ў гэтых абставінах і што б распавядалі?
Еўрарадыё. Моц настрою.
Судовы конвейер не спыняецца ні на адзін дзень. Штрафы і суткі забяспечаныя за любы нязначны ўчынак і проста на падставе сведчанняў тых, хто праводзіў затрыманне.
А пасля суда сутачнікаў чакае сустрэчы з рэалямі месца ў адбыцця пакарання. Праз гэты канвеер прайшоў і журналіст выдання «Беларусы і рынак» Артём Маёраў, які правёў 15 сутак на Акрэсціна.
Распытваем яго, як 16 чалавек змяшчаліся ў камеры на чацвярых, ці ставіліся супрацоўнікі ізалятара з павагай да 61-гадовага Анатолія Лябецькі і што такое прававое поле. На гэта ды іншае пытанне адказвае журналіст «Беларусаў і рынка» Артём Маёраў.
Привитание, Артем.
Добрый день.
Артем, давай пропустим эту частку суда. Мы уже не один раз ведали, бачили, чули, как тут суды зараз отбываются. Больше меня цікавить все ж таки теперешнее ставление уже у самим Окрестина. Як там? Потому что нам же ж тут вот Азаронок показывал, какие там шиковные санаторные умовы, як добра кормят, и хлорки там ніякой нема, нічого. Твоє уражені? Ось тебе открываются двери в камеру и кажуть, майоров, будешь тут чалиться. И...
Да, но это все очень взаимосвязано между собой, да, вот эти вот про какие дать советы. Единственный совет, я, чтобы не забыть, наперед забегу немножко, единственный совет, положите себе в рюкзак, в карман или куда-нибудь беруши. Беруши спасают просто, это must-have вещь, которая должна быть у каждого белоруса сейчас, потому что они спасут. Я не знаю, пропустят их или нет, надо как-то попробовать спрятать, но беруши, ну, спасают. У нас были люди, которые с нами сидели в берушах, они, ну, более-менее сносно провели вот этот срок, но как это происходит? Все взаимосвязано. Меня приводят эти ППСники, заводят куда-то. Я становлюсь лицом к стене, руки за спину. Я там пытаюсь осмотреться. Отношение сразу такое, типа, что ты здесь вылизываешь, что ты здесь фотографируешь, смотри в стену. Что-то там быстро это проходит, все как-то заполняют, непонятно, все заводят камеру, бывает, тапки закидывают. Все, я оказываюсь в камере. Ну, нужно отметить, что я сначала был на ИВС трое суток. Меня закинули в этот ИВС. И какое отношение? Отношение было такое, что в этом ИВС я сидел, у нас камера была на двух, по-моему, на два человека или на три человека, и нас было там семь человек сразу. Сразу же уже было семь человек, примерно шесть. Я седьмым заходил. Среди них было четверо алкашей, бомжей и там двое политических. И я захожу, и все, они рассказывают, ну вот мы тут разный срок сидим, там вчера ночью, сегодня с утра и все такое, вот дожидаемся суда. Все, мы, я зашел туда, сижу свое время, начинаем общаться. Ничего не происходит особенного там. Просто сидим, общаемся, горит круглые сутки свет, нет ни матрасов, ни подушек, просто сидим, сутки-сутки ждем, там типа общаемся, ждем суда, заходим на суд. На суде тоже много всяких таких нарушений. Там этот суд как проходит, очень интересно. Просто среди, вот вообще за весь мой срок, за 15 суток, мимо меня, сквозь, вот через меня прошло примерно, считал, 60 человек разных. То есть вот это все меняется, они постоянно так конвейером между собой проходят. Прошло 60 человек, куча разных историй, когда выводят на суд, у человека суд, его привел конвоир, общается судья там с обвиняемым, они разговаривают, потом судья говорит, переходим к опросу свидетелей. И тот конвоир, который приводил на суд по скайпу этого обвиняемого, он такой, окей, в камеру рядом подлазит и начинает давать свои свидетельские показания, которые он точно так слышал вот, ну, вот прямо сейчас. И, ну, вот это вот такое все отношение, вот так вот, это все в мелочах, мы сидим, никаких ни книг, ничего, ни передач, просто сидим там, томимся, закрытые окна, непонятно, ночью холодно, летом жарища, духотища, вонь от этих бомжей, специально политическим закидывают вот всяких таких хулиганов, бомжей, среди кучу разных историй привез, среди нас был история достойной экранизации, среди нас был мужик, который пронес каким-то образом спички и сигарету. Была спичка и сигарета. И он после пьянки, там непонятная у него история, избил маму, что-то такое, он сидел, трясся, вот отошел, выспался, уже протрезвел, и захотелось ему курить. Он трясется, вот там прям никотиновая ломка, наркоман, трясется и типа говорит, курить есть, у всех спрашивает, есть ли курить, ну типа говорят, не, курить нету. Что-то он там хотел как-то, не знаю, запалить эту спичку, как-то в камере сложно это сделать. Ну, общими там усилиями попробовали об кафель, об что-то еще, ее попробовали зажечь, а она стерлась, ну и не зажгли. И он там два часа ходил, трясся, вот эту всю эпопею долгую рассказывал. Потом внезапным образом спичка сломалась, курить уже понимаем, что никак не получится. И он там встает, выводит его из камеры, и мы там видим на шконке на этой лежит как раз эта терка от спичек. То есть вот так. И он там, он трясся всю ночь, не давал никому спать. Он только услышал слово «спички», он сразу такой «спички, спички». То есть вот, и вот так вот смешивают, разные попадаются люди. Кто-то нормальный, кто-то за пьянку, кто-то нахулиганил, кто-то обливался, кто-то там, извините за такие не максимально некультурные слова, но... Реально, все это страшно, они все такие пробитые, испитые, трясущиеся, там ходуном ходят руки, пьют там, дают эти кружки, они там пьют обед, и там кружка трясется, бьется об зубы, он не может попить, у него такой вот отходняк, там, посталкогольный синдром. Вот, как-то так. Поэтому вот ты все это наблюдаешь, ты это сидишь, ты это смотришь, сам думаешь в своих там мыслях, варишься о том, что будет дальше происходить, оправдает ли тебя суд, что ты скажешь, что там, типа, что с родственниками, все такое, знают ли они об этом. Ну и все, там быстро время пролетает, условно говоря, через трое суток этот вот суд точно такой с нарушениями, когда там по скайпу ты ничего не слышишь, там ничего не видишь, мы уже не будем эту тему поднимать, этот конвейер, ну и все, потом переводит ЦИП, Центр изоляции правонарушителей, и вот там тоже точно такая история, тебя заводят, переводят, не разрешают ничего не смотреть. Уникальная история в том, что меня переводили из ИВС ЦИП в четверг, в день передач, и мне удалось передать, моим родственникам удалось передать передачу. Когда меня переводили, я в своих руках нес вот эту передачу. Но я такой иду, думаю, красота, сейчас я заеду в новую камеру и сокамерников порадую гостинцами. И я несу эту передачу, даже успел посмотреть, что мне там передали, посмотрел, кто успел, думаю, мама, молодец, приехала, все такое. И меня переводят в эту камеру, и потом в момент перевода сотрудник, который меня оформлял, говорит, там тоже с матами такого, какого хера приняли передачу до суда? Ее быть не должно. Все, оформляем личные вещи. Ее заносят, эту передачу, в личные вещи, и эту передачу до своего момента выхода я и не увидел. Точно так и вторую передачу там через неделю ее передали, я вместе с ней вышел. То есть вот так. Ну все, перевели на Крестина, перевели в этот ЦИП. В ЦИПе меня поселили, интересная история, поселили в ЦИП. Сразу я не помню, то ли там 15, то ли 17 человек в камере на четверых вроде. Я уже могу путаться, правда, вот этой численности. Но так вот, если подводить итог, у нас максимальный рекорд был в камере на четверых человек 19. Меньше 16 не было никогда в камере на четверых.
Что за люди там вот в этой камере?
Разные люди. В первую камеру я попал, было очень интересно. Я попал на задержанных на Цнянке велосипедистов, которых задержали за вот этот, я не знаю, тур до Цна. Это большая эта история. Их было большое количество велосипедистов, им там дали сутки. Был среди нас какой-то человек, который работал там где-то в Мингорисполкоме или где, и ему там сутки продлевались, то есть он был задержан сначала на 10 суток за распространение экстремистских материалов, потом на 15 суток за неподчинение, неповиновение, там еще что-то, и вот он там в сумме уже 30-е сутки сидел, и вот ожидал выхода, ему опять это все продлевали, и вот среди них разношерстная такая публика, но все в основном по политическим статьям, ну, как-то так. И вот среди нас там было, ну, я не помню, сколько вот в первой камере было несколько человек, ну, вот были велосипедисты, потом там некоторую часть увели, развели, меня в другую камеру переселили, опять с другой частью велосипедистов, потому что им тогда было больше 20, по-моему. И вот мы там примерно 7 дней я просидел с велосипедистами, и как-то, ну, более-менее нормально, мы там хорошо с ними проводили время, играли в мафию, но тоже вот большой, густонаселенный такой компании, играли в мафию, и я называл это, вот всем родственникам рассказывал, как будто бы мы уехали на пикник с велосипедистами в поход, и мы такие застряли в походе, сидим там, играем в мафию, и вот как-то так пытаемся провести время. Но в целом круглые сутки горит свет. Если про условия содержания говорить, то круглые сутки горит свет, он не выключается, нету такого разделения дневной и ночной. Круглые сутки один и тот же свет. Да, правдивая история про то, что разливают хлорку на пол. Это происходит во время утренней поверки. Тебя выводят на поверку, руки на стену, ладонями на стену. Личный досмотр, там тебя осматривают. И в это время, пока ты там стоишь возле стены, тебя досматривают, просто берут из ведра там растворенную хлорку и выливают на пол. Вы заходите в камеру, начинаете это собирать. Делаете это в рамках дезинфекции, профилактики коронавируса, но это происходит. Ну, какие еще условия? Мало того, что не соблюдается никакая норма по количеству содержащихся в камере на количество койко-мест, мы там пытались посчитать размеры камеры с помощью бумажного листка и разделить на количество содержащихся, получалось 0,8 квадратных метра на человека. То есть, ну, это сумасшествие полное.
Артем, а вот правда эта история, что ты там и Анатолия Лебедьку сустрел?
Это, да, вторая часть этой истории, когда увезли велосипедистов в Барановичи, часть увезли, причем там тоже были странные истории, когда человеку нужно было сегодня выходить, и его этапировали в Барановичи, он выходит в 6 вечера, а его этапируют сегодня в Барановичи. Ну, мы там рассуждали, что это специальная такая штучка, чтобы психологически как-то там нашкодить. Да, меня перевели, оставили на Крестина, почему-то не перевезли в Барановичи, оставили на Крестина, и вот перевели там в последнюю камеру, в которой я был. И да, такая история, правда, я захожу и встречаю Анатолия Лебедька. Встречаю журналиста Белсата, который еще там журналистов Белсата, ну, всех вот этих, всех героев последних информационных сообщений. были журналисты, позже потом к нам поселились. Ну, это вот нужно понимать, что это все меняется. То есть вот так это проходит мимо тебя люди, они так сортируются. В конце к нам уже начали подвозить людей, которые задержаны по делу комментаторов сбитых летчиков. И вот они там точно так влетают. Куча разных людей. Мимо меня проходили люди, которые... То есть сквозь меня проходили люди, которые были задержаны за листочки на окнах, за белые листки, за сердечки на окнах. Были люди, которые рассказывали такие истории, что когда-то в апреле месяце висел флаг на балконе, в 7 утра сегодня они спали с девушкой, к ним рвался гопик, в квартиру проводил обыск, они там лежали в коридоре с замкнутыми руками, сотрудники вывешивали флаг, фотографировали, составляли протоколы, возили типа массовое пикетирование там, или одиночное пикетирование, они дожидались суда. То есть такие всякие разные истории были. Вот комментаторы, задержанные за листочки, там кричали «Живи Беларусь!», была история тоже вот, там на пару дней, там, на несколько часов заезжали ребята, которые на Зыбицкой выходили, тоже в новостях про это вроде писали, которые выходили на Зыбицкой, ну, они признали честно, что они были в подвыпившем состоянии, но они вызывали такси. И вызывая такси, не знаю, не расцените это как нацистское приветствие, прошу, но они вызывали такси, подняв руку вверх, сотрудники ОМОНа мимо проезжали и сказали, типа, вы там зигуете, то есть вы крикаете нацистское приветствие, зиг хайль, задержали, осудили, крики «Живи Беларусь!», все такое, 15 там суток, 15-12 суток. Вот даже такие люди были. Но в целом интересно, люди интересные, они работали в похоронном агентстве, по-моему, рассказывали интересные истории про похоронное агентство. Да, и вот разношерстная публика, но в основном, да, по политическим, их очень много. Лебедька и там вот вся эта вот интересная история.
Скажи, вот як гэта ўсё на здароўе адбіваецца, і ці ёсць нейкая медычная дапамога тым людзям, якіх, ну, можа быць, праблемы са здароўем, і вот кажуць пра тое, што зараз у таго ж самага Лебедькі, з якім ты быў у камеры, праблемы са здароўем, ці аказваецца дапамога?
Грустная очень история на самом деле. Я там забыл тоже рассказать, потому что вот со мной сидел человек, который осудили на 30 суток, это было повторное нарушение, а в течение года его нарушили, задержали за то, что он положил две гвоздики на мемориале Тарайковскому. И задержали там в 7 утра, ему дали 30 суток, и почему-то его не этапировали. Вот тот парень, про которого я рассказывал, который из Менгорисполкома был, он точно так 30 суток провел на Крестина, да, то есть никак не менялось, он там примерно даже в двух камерах, по-моему, за все это время побыл. Это очень-очень плохо сказывается на здоровье, то есть ты вот замечаешь, как человек там за 30... Ты заходишь, видишь, что вот велосипедисты молодые, свежие, бодренькие, а вот этот чувак, он уже такой, ну, прям утомившийся, вот уставший, такой подуставший. Из Лебедька точно такая история. Потом все спят на полу. Можно рассказывать про то, как мы укладывались спать. Это реально тетрис. Укладывались тетрисом, кто как, кто под умывальником, кто возле шконки, кто ложился в эту полку, кто спал на столе, кто спал на лавочке, кто спал на первом этаже шконки, кто на втором, там пытались на одной шконке подвое спать. И круглые сутки свет. Днем жарко, духота неимоверная, вечером, ночью холодно. Это все очень-очень сильно влияет. Лебедька, в том числе, я могу... не знаю, обнадежить или как сказать, ну, не хочу сказать, что там очень уж плохое у него состояние здоровья, вероятнее всего это какая-то банальная простуда, то есть насморк, там, кашель и все такое, да, человек не в супер хорошем тонусном состоянии, но это, скорее всего, простуда, потому что он спал на первом этаже, на полу, и ночью жарко, невозможно спать, мы открываем окно, холодный воздух идет вниз, и все, кто спят на полу, у кого нет там теплой одежды, их продувает, и они как-то там уставшие потом вот, ну, начинают болеть. Никаких, дают какие-то лекарства, это все происходит так же смешно, когда ты там на этой утренней поверке говоришь, у меня болит живот или у меня болит голова, тебе дают какую-то там непонятную аспиринку, две аспиринки напополам, это утром, вторую часть вечером.
Ну, это от головы, а это от живота.
Да, примерно так. Вот эта вся медицинская помощь, там есть куча интересных историй, когда надо обязательно это говорить, что... Бывает такое, что у человека разболелась голова или у человека заболел живот. Ну, это не страшно, с этим жить можно, как-нибудь это пройдет. Возникают различные страшные истории. Например, есть история, когда у одного из велосипедистов возникли проблемы, так скажем, там, ну, я не знаю, проблемы, не проблемы, какое-то воспаление в районе паховой области. Это серьезная проблема, которая требует медицинского там, осмотра, диагностики, установления причин там, и все такое. Он говорит, он там заявляет медсестре, санитарке о том, что произошла такая ситуация. Она говорит, ну окей, там типа что делать, это просто опрелость. Все нормально, чаще там типа ходи, принимай душ. ну, не принимай душ, чаще умывайся. Как это происходит? Некоторое время на районе, в там, московском районе, плановое отключение горячей воды было, и была холодная вода только, и люди мылись. Как происходит помывка в камере? Люди набирают 1,5-литровую банку, бутылку холодной воды, она днем нагревается, или они там ложатся с ней спать, от человеческого тепла бутылка нагревается, и утром или днем можно помыться этой теплой комнатной температуры водой, становишься над туалетом и пытаешься как-то помыться. Вот. И говорят, чаще мойся. Потом, благо, дали 26 или 28 числа дали горячую воду. Мы уже наполняли эти 1,5-литровые бутылки горячей водой, как-то пытались мыться. Ну вот, и говорят, чаще мойся. Типа, и все. Их не волнует, как ты там, что ты делаешь. Много всяких нюансов было. Вот некоторые, в одной из камер у нас была такая ситуация, что у нас, я заехал, подумал, как хорошо, мы вроде бы, в принципе, живем. У нас открыто окно, свежий воздух. После того, как я трое суток был ВВС, то у нас было закрыто окно, спертый воздух, в это те алкаши, бомжи, невозможно дышать, ты уже сам пропах, воняешь, ну, это страшно. Я захожу в эту комнату, и мне кажется, это рай, открыто окно, можно дышать свежим воздухом. Было даже ощущение, что я такой летом сижу с пацанами в беседке, так все проветривается, мы сидим, общаемся, и такое кажется, ну, в принципе, сносно жить, жить можно. И я заметил, что у них была зубная паста, были щетки, мыло, я думаю, в принципе, хорошо живем, влажные салфетки. Потом в один из дней это все может кардинально поменяться, проходит утренняя проверка, и просто там эти вещи оказываются на полу коридора, потому что якобы они там сотрудникам не понравились, не знаю, нельзя их содержать. И все, да, долгое время, там, дней 7, по-моему, была такая история, что у нас не было просто банально зубной пасты, то есть мы не могли там просто банально личную гигиену. Ни о чем другом не стоит говорить, там, типа, помыть голову, помыться самому, это вообще из разряда фантастики что-то. Ну, хозяйственное мыло приходилось даже просить. Было такое, что у нас закончилось мыло, ты прям там мольбами утром заявляешь, дайте нам хозяйственное мыло, потом в обед кто-то приходит, что у вас мыло закончилось? Да, дайте нам мыло. Там к вечеру только, ну, конечно, давали мыло, приносят там большой кусок этого мыла. Вот, и ты можешь вот спокойно вот 10 часов банально провести без хозяйственного мыла, там, и даже без хозяйственного мыла.
Артём, на жаль, трэба завершаць. Я на завершэнне вось дам пытанне ад нашага гледача, гледачкі. Екатерына пытаецца. Як вы думаеце, які працэнт ад тых, хто адбыў суткі, спалохаюцца і перастануць праяўляць сваю пазіцыю? Я дадам ад сябе. Вот это, наколькі я ведаю, ўжо другія 15 суток, какие ты провел у этих местах, вот не з'явилось такое ожидание. Блин, да от этой журналистики только сутки и отрымливаешь, а больше никакой корысти от ее. Вот кину я это.
Не, ну, мне не возникло такого, если честно. Но вот был один парень, которого задержали за БЧБ-флаг под лобовым стеклом на автомобиле. И он точно так, он там лежал и вот, типа, такой на этой шконке растрогался и говорит, типа, не надо мне это, говорит, в чем смысл, и там слушает эти истории, говорит, ну зачем вы это делаете, не стоит, все, прекращайте, да, давайте этим вообще не заниматься, все, говорит, отпишусь от всего, не буду ни в чем участвовать, не смотреть ничего. Такие истории бывают, но неоднократные. В основном, самая главная мысль, которая была на протяжении всего вот этого ареста, это мысль выйти оттуда, на самом деле. Потому что главное выйти оттуда, там уже ты разберешься, что делать с этим дальше. Потому что тысячи историй, когда продлевается, вот когда мы там рассказывали в январе, в феврале, когда студенту Багуира продлевали сутки, да, нескончаемо, то сейчас этих историй никто не знает, таких историй там повсеместно. 15 суток заканчивается, тебя должны выпускать прямо на входе, тебя просто вручают новый протокол, не повинуясь сотруднику, ты заново заезжаешь в ту же камеру, там опять на новые 15 суток, и ну там прям этим кичится, говорят, ты же понимаешь, что это может этим не закончиться. Ты можешь там хоть 60, хоть 100 провести, это будет, в принципе, ну, по их пониманию, законно. И все, кто думает об этом, мало кто говорит о том, что, типа, надо заканчивать с этим. Все просто говорят, тут фашизм, нужно по-быстрому отсюда выйти, там уже дальше смотреть. Но все настроены в основном, главный подтекст, все настроены уезжать. Практически там 80%. Вот Анатолий Лебедько, большое спасибо ему, он разбавлял час, он проводил политические дискуссии, и не только политические, там, мы разговаривали про новую конституцию, мы проводили блиц-опросы про гомосексуализм, ЛГБТ-движение, всякое такое, и вот он в том числе говорил про миграцию, и там практически все, там, за исключением двух человек, у которых больная мама, говорили о том, что да, я только выхожу, дайте мне отсюда выйти, пожалуйста, я только выйду за дверь, и все, прямиком на первом ближайшем тракторе поеду в сторону границы. Ну, хотя еще просто люди тогда не знали, что закрыта граница с ЕС. Они просто еще думали, что можно будет уехать, не знаю, что с ними сейчас.
Ну што ж, вось такія яны рэаліі, якія неяк не супадаюць з карцінкамі, якія нам паказвае гігант журналісцкай практыкі Азаронак. Дзякуй вялікі, Артём Майораў, Змітер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
Спасибо.
Трымайцеся, беражыце сябе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка і Вікторыя Азаранка выйшлі ў 1/16 фіналу адкрытага чэмпіянату Францыі па тэнісі. Сабаленка абыграла суайчынніцу Аляксандру Сасновіч 7-5, 6-3, а Азаранка Клару Таусен з Даніі 7-5, 6-4. Далей Арыну чакае сустрэча з расіянкай Анастасіяй Паўлюченкавай, 32-й ракеткай свету, а Вікторыю з амерыканкай Мэдысон Кіс, 24-й у сусветным рэйтынгу. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі прайграла таварыскі матч азербайджанцам. Ён прайшоў на мінскім стадыёне «Дынама». Лік адкрыў Максім Скавыш, але госці здолелі вызначыцца двойчы і перамагчы. Падчас матчу на трыбунах заўзятары крычалі «Сыходзь». Генеральны менеджер клуба НХЛ Нью-Джерсі Том Фіцджеральд распавёў, што гульцу каманды беларусу Ягору Шаранговішу асабіста тэлефанаваў Аляксандр Лукашэнка. Ён пераконваў хакеіста прыняць удзел у складзе беларускай зборнай у чэмпіянаце свету ў Латвіі. Шаранговіш прыехаў, але не здолеў яе выратаваць ад правалу. Анастасія Сарокіна пакінула пасаду кіраўніцы Беларускай федэрацыі шахмат. Яна сцвярджае, што прыняла рашэнне сама і што плануе вучыцца ў магістратуру ў адным з еўрапейскіх універсітэтаў. Сарокіна была адной з падпісантак ліста спартсменаў супраць гвалту сілавікоў і за новыя выбары ў Беларусі. Акрамя кіраўніцтва Беларускай федэрацыі, яна таксама з'яўляецца віцэ-прэзідэнтам міжнароднай федэрацыі «Файт». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сярэдзіны 2018 па канец 2019 года Раман Пратасевіч працаваў на Еўрарадыё. Пасля мы на пару месяцаў згубілі яго з віду. А яшчэ праз пару месяцаў даведаліся, што ён папрасіў прытулку ў Польшчы і стаў рэдактарам тэлеграм-канала, які цяпер абвешчаны экстрэмісцкім.
Асноўная праца, якую Рома рабіў на Еўрарадыё, гэта фатограф-рэпартажнік. Ён чалавек моманту, даведваецца, што недзе нешта адбываецца, закідвае на спіну заплечнік з тэхнікай і ўжо праз секунду імчыць туды. Вось гэта пра Пратасевіча.
Пры гэтым ён вельмі добры. Аднойчы мы адправілі яго ў Слуцк, каб фатаграфаваць мясцовых актывістаў, і ён прывёз адтуль вялізнага рудага кота. Кот проста на вуліцы падышоў да яго і пацёрся аб ногі. Вось Рома не змог яго не забраць.
Ну, пры гэтым я б не сказаў, што Раман здольны арганізоўваць ці каардынаваць пратэсты. Ён, па-першае, ніколі не імкнуўся кіраваць людзьмі, ну і па-другое, скажам так, не тое, каб блішчэў арганізацыйнымі здольнасцямі.
Мы знайшлі некалькі запісаў, на якіх захаваўся голас Рамана Пратасевіча. На адным з іх ён размаўляе з прэс-сакратаркай МУС Вольгай Чамадановай. Па іроніі лёсу, тэма размовы – фэйкавыя паведамленні аб мініраванні.
Добрый дзень. Это беспокоит вас Роман Пратасевіч, Еврорадио. Вот. Подскажите, пожалуйста.
Очень приятно.
Да-да-да. Вот лично с вами ещё не знакомы, да, только заочно. Вот, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Сейчас так просматривают тему, связанную вот с эвакуацией, которая была позавчера, если мне не изменяет память.
Что еще раз? Какую тему?
Ну, с эвакуацией в связи с лжесообщениями о минировании. Вот, вопрос связан именно с эвакуацией и ее порядком, потому что вот в частности в Данамол там возникли вопросы с тем, что людей... в общем-то, которые были на паркинге, на машинах не выпускали без оплаты. Вот, я пытался обращаться вот сейчас к Виталию Новицкому, но он сказал, что вот пока комментировать не будет, просто пока не уляжется тема вот со всеми именно эвакуациями, связанными с лжеминированием. Вот, может быть, вы могли бы подсказать, с кем можно поговорить на тему вообще, скажем так, эвакуации при
я
вот таких...
Секундочку, если можно, хорошо.
Еще раз.
Может быть, вы могли бы подсказать, с кем можно пообщаться на тему
а
вот.
А что вас беспокоит? Вас какой вопрос беспокоит?
Вообще правила эвакуации при таких вот чрезвычайных происшествиях и что с машинами? То есть, если люди на паркинге, то как они должны эвакуироваться? Потому что вот опять же говорю, в Данамоле людей не выпускали без оплаты.
Хорошо, вы в администрации Данамол с ними разговаривали, вот их порядок предусмотрен в случае таких ситуаций?
Я прежде всего позвонил вам.
Вот все почему-то сегодня позвонили прежде всего нам. Поэтому мы, конечно же, тоже подготовим в этой части комментарии касаемо эвакуации граждан. Но не забудьте еще пообщаться с администрацией по данному вопросу. Угу.
Я так понимаю, официальный комментарий просто чуть позже будет.
Совершенно правильно.
Хорошо. Когда? Чтобы я не надоедал.
Пока я не дозвонилась до руководителя, который бы непосредственно определил, кто эту тему подготовит. Поэтому вот в течение получаса дозвонюсь, тогда будем общаться.
Угу. То есть позвонить через пару часов вам.
Да.
Угу. Хорошо, спасибо. До свидания.
У іншай размове ён спрабуе даведацца, колькі рэйсаў адмененыя ці затрыманыя ў мінскім аэрапорце праз непагадзь. Самалёты былі вялікім захапленнем Пратасевіча, а шмат яго сяброў спотары, то бок такія авіяцыйныя папарацы, якія подглядаюць за самалётамі ў аэрапортах.
Доброе утро.
Доброе утро.
Это вас беспокоит журналист Европейского радио. Меня зовут Роман Протасевич. Звоню по такому вопросу. Вот плохие все-таки, наверное, летные условия, очень сильные туманы. Вот подскажите, сколько вот из-за непогоды уже задержано рейсов? То есть...
Можно посмотреть на табло на сайте аэропорта, аэропорт Билай. Там прописаны все рейсы, которые задерживаются, и ожидаемое время вылета.
А может быть, у вас есть какое-то число с учетом вот еще и вчерашнего дня, то есть сколько уже суммарно рейсов задержано или там отменено?
Нет, суммарного количества нет, это сложно подсчитать по поводу суммарного количества рейсов. Потому что если, я вам просто объясню, не обязательно это писать в вашу заметку. Самолеты летают, как маршрутки совершают рейсы, точно так же самолеты туда-обратно, туда-сюда. Самолет условно ставится, на 4 рейса, да. И если вот первый рейс он выполняет с вылетом, с задержкой или прилет с задержкой, уже все рейсы, на которые запланирован этот самолет, они уже будут тянуться с задержкой. Цепочка получается, понимаете?
То есть я просто думал, может быть, есть какое-то общее число, то есть вот сколько вот именно из-за погодных условий в Минском аэропорту, по вылетам хотя бы, допустим.
Я понимаю, мне уже задавали такие вопросы, но тем не менее, это все не совсем корректно будет говорить о общем количестве. Это такие масса факторов, которые влияют, и не только погода, а вообще. Поэтому по количеству можно на сайте посмотреть на данный момент. И предварительно, по метеосводке, до 13:00 изменений в погоде не ожидается.
Я понял. Хорошо, спасибо вам.
Да, пожалуйста.
Всего доброго.
Цяпер вы ведаеце, як Раман Пратасевіч размаўляе ў звычайным жыцці, ведаеце яго інтанацыі і манеру казаць, калі ён не хвалюецца.
Можаце параўнаць з тым, як ён гучыць у прапагандысцкіх эфірах, у той жа праграме Марата Маркава на АНТ, напрыклад.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.